Ну а теперь ваши вопросы. Можно поднимать руку, да, и пока подходит человек с микрофоном, я озвучу одну из записок. Христос сказал: «И создам церковь». Какое слово используется в оригинале? Дом, храм или собрание избранных?
А, все, я понял. Я...
Наверное, имеется в виду греческое слово.
Я понял, которое там используется экклесия.
Экклесия, да.
Однозначно экклесия, так что здесь речь идет не о создании какого-то богослужебного места, а именно о Церкви Христовой как мистическом организме. Более того, вы помните, что идея церкви как храма, в общем-то, не нашла отклика в словах Христа, в ответе Христа на вопрос самарянки. Помните, она у него спросила у колодца, а где нужно поклоняться, здесь на горе Горизим или в Иерусалиме? А он сказал, и не здесь, и не там. Те, кто будут поклоняться ему в духе и истине, Господь принимает. То есть мест, теперь уже богослужение не будет связано с местом. И в данной фразе Господа Иисуса Христа о создании церкви, конечно же, имеет в виду церковь вот, как мистический богочеловеческий организм, экклесия.
Пожалуйста, ваш вопрос.
Отец Вадим, благодарю вас за эту потрясающую лекцию. У меня такой вопрос. Вот в конце лекции вы говорили о том, что праведники и неправедники. Вот у меня у друга... Умерла мама, но она из-за возраста 80 лет, она волей судьбы оказалась на Целине, и там вида не было, и церкви, храма Божьего не было, и не крещена. Ну вот в старости уже так это, и ноги уже туда и не повели. Но она, как, когда она скончалась, то на поминках, на похоронах было очень большое количество людей. Она была преподаватель, учителем. И собралось очень много учеников таких, ну, от генералов там, да. И вот я спросил у своего духовника, говорю, а что будет с этой женщиной? Она не крещеная. Он мне сразу сказал, говорит, она сразу в ад попадет. Прямиком. Я говорю, ну она же плохого ничего не делает, а все равно, говорит, вот так. Так куда она попадет? Если духовник говорит одно, вы говорите другое.
Вот я сегодня цитировал вам и... святителя Филарета, святого Феофана, они говорят, судьбу людей за гробом нужно вручать в руки Божьи. Поэтому правильный богословский ответ заключается в том, что мы не знаем. Господь управит. Более того, если вы обратитесь, допустим, к духовному наследию отца Иоанна Крестьянкина, а ему задавали аналогичные вопросы, в советское время, конечно, было много таких людей, как вы описываете, он также придерживался этой позиции. Оставим на суд Божий. Но если вы хотите помочь и этой душе, то вы тоже на это способны. Да, милостыня, молитва к Богу, добрые дела, совершаемые во упокоении души этого, может быть, человека, который не оказался во время земной жизни внутри церкви, тоже имеют свое положительное значение. Но какое, знает только Бог. Поэтому я бы предостерег любого человека от таких категоричных высказываний, которые вы услышали. Потому что в этом случае человек берет на себя суд Божий. В богословии, к сожалению, часто встречаются такие позиции черно-белые, очень примитивные. Если не белое, то черное, да, если не светлое, то темное. Вот. Если не рай, то значит ад. Такое бинарное мышление. Оно неприемлемо. Чаще всего в богословии совершают ошибки те, кто оппонирует своим собеседникам строго диаметрально противоположной позиции. Вот обличали несториан жестко и стали еретиками-монофизитами. Вот. Нечто похожее произошло там, между католичеством и протестантизмом. Да. Протестанты стали обличать католиков за, действительно, за искажения, которые имели место жизни. Да, но создали другую альтернативную церковную организацию, которая тоже, к сожалению, не имеет единства с Вселенской Церковью. Поэтому я призываю вас, и, может быть, не только вас, но и тех, кто нас слушает, вот, быть крайне аккуратным в богословских рассуждениях и не входить за те рамки, которые им отведены Священным Преданием и Священным Писанием.
Объясните, пожалуйста, фразу из Евангелия от Иоанна. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославшего меня». Означает ли это, что Бог сам определяет, кого привлечь, а кого не надо?
Хороший вопрос, спасибо. Если мы говорим о Священном Писании, то, конечно, надо воспринимать его целостно. Одна из распространенных ошибок, когда мы выдергиваем одну цитату, да, и из нее разворачиваем целую богословскую систему, игнорируя контекст и другие похожие высказывания. А похожих высказываний достаточно много. У апостола Павла говорится, Бог всякому человеку хочет спастись и прийти в познание истины. То есть Бог всем хочет спастись. И там, допустим, у апостола Павла в другом месте говорится, что Бог дарует спасение и иудею, и эллину, вот, если они там соединены со Христом, если не стремятся ко Христу. Таких высказываний достаточно много, которые показывают, что Бог расположен к каждому человеку, и в этом смысле Он не совершает какого-то предопределения или персонального избранничества только отдельных членов человеческого сообщества, а остальных игнорирует как мусор. Нет, конечно же. Бог всякому человеку хочет спастись. Но, когда речь идет об этой цитате из Евангелия от Иоанна, действительно, все сказано совершенно точно Христом. Если не привлечет Отец Небесный, то есть если не подействует благодать, никто из нас, да и даже имея самые благие намерения, не сможет спастись. Спасение – это взаимодействие воли Божией и воли человеческой. Просто в этой фразе Христа подчеркивается вот именно божественное участие, которое люди часто не замечают, недооценивают. А это приводит к чему? К гордыне. Я сам достиг этих добродетелей, да? Я сам из себя что-то представляю. К той фарисейской болезни, которую так многократно обличал Христос в Евангелии. Человек, который правильно понимает путь спасения, знает, что это всегда сотрудничество. И вот на сотрудничество Бога и указал Господь в этих словах. Если Он не привлекает, не действует, а Он всегда действует, это само собой разумеется, тогда человек не спасется. Сказано для того, чтобы человек не приписывал спасение самому себе.
Пожалуйста.
Как христиане первых веков относились к тому, что их сродники не могли быть крещенными, либо просто они родились до пришествия Христа, либо они родились до пришествия проповеди Христа вот в их края? Какие есть исторические свидетельства об этом? Спасибо.
Христиане во все века, и в древности, и сейчас, они, конечно, переживают, когда видят рядом с собой родственников, друзей, знакомых, которые отчуждены от Христа, отчуждены от церкви. Это, естественно, нормальная реакция, и думать, что здесь у первых христиан было нечто особенное, не стоит. Если вас это интересует конкретно, ну, почитайте жене Григория Богослова, да, как переживала мать святого Григория, потому что их отец был язычником, как потом удалось его обратить. Или прочитайте жизнь блаженного Августина, ну, это чуть попозже, это уже не первые века, но тем не менее, да, как они там переживали по поводу, как мать блаженного Августина переживала по поводу своего сына и его заблудшей души, и как она, по сути дела, вымолила его. Вот, в конце концов, да, он стал епископом и выдающимся деятелем церкви. Так что во все века реакция была совершенно естественная и однозначная. Да. С одной стороны, молитва к Богу, с другой стороны, в доступной форме, насколько этот человек принимает проповедь тому, о ком мы переживаем, кого мы любим. А дальше уже человек решает сам. Потому что христианин не может переступить рамки человеческой свободы. Если люди сопротивляются, не хотят, то как в древности, так и сейчас. Решение за ними, и дальше человек вручается в руки Божьи.
Так что же все-таки говорить людям, у которых Бог в душе? Как им объяснить, зачем нужна церковь?
Ну, во-первых, хотелось бы с ним побеседовать, с этими людьми, о том, по каким признакам человек определил, что у него Бог в душе. Ну, вот на основании чего вы решили, что... Приведите мне доказательства, что у вас Бог в душе. вы не пьете, не курите, матом не ругаетесь, вы жене, так сказать, верность соблюдаете, вы, так сказать, да, это, да? Да? А может быть, у вас Бог в душе, так сказать, вы можете сейчас воскресить умершего, там, я не знаю, преобразить окружающий мир. Вот. Если Бог в душе, то это проявляется, это невозможно в себе утаить. А если вы пьете, курите, ругаетесь и живете непотребно, а при этом еще утверждаете, что Бог в душе, то вы лжете на Бога. Нет у вас Бога в душе, сатана там в сердце, а не Бог. Вот. Поэтому давайте называть вещи своими именами. Поэтому предложите сначала человеку как-то обосновать этот тезис. Если он там слушает какие-то голоса, там это, ну, это, понимаете, это, да, можно в соседнюю клинику психиатрическую обратиться, там много людей, которые слушают какие-то голоса более выразительно даже, чем вы. Так что этот тезис «Бог в душе», конечно же, это отговорка. Да, и этим людям надо сказать, что если Бог в душе, то это должно в твоей жизни проявляться, тех добродетелей, которые ты совершаешь. Вот. А дальше, если у человека начнет себя понуждать к добродетельной жизни, может быть, отталкиваясь от этого некорректного тезиса, то дальше действительно часто происходит удивительное чудо. Когда человек начинает совершать нравственные усилия, не скажу подвиги, усилия ради Бога, то Бог берет этого человека, как Корнилия сотника, и в конце концов приводит в церковь. Я таких случаев уже знаю с десяток. Поэтому такого человека, если у него вдруг возник в ответ на ваш диалог, на ваши вопросы, да, естественный, правильный отзыв и реакция, вот, начать нравственную жизнь, то поддержите его. Хорошо, давай твоему Богу в душе поможем. Вот, и уверяю вас, что через диалог с ним, через развитие его нравственной жизни, он воцерковится. У архимандрита Кирилла Павлова, почившего, духовника Троицы Лавры, как-то спрашивали, а каким образом научить детей христианским основам жизни, христианской вере. И он ответил, что прежде всего учите их нравственной жизни, чтобы они усвоили нравственную жизнь как нечто естественное для себя. И тогда легко и непринужденно они войдут в церковь и примут христианство. Если же эта нравственная жизнь для них противоестественна, то сколько бы вы ни говорили о Христе, они все равно его отторгнут. Вот аналогично поступите и с вашим знакомым. Может быть, это ему поможет.
После страшного суда люди в раю будут бесконечно совершенствоваться. Но ведь совершенствование подразумевает последовательность событий, то есть наличие времени. А в раю времени нет. Как это можно объяснить?
Спасибо, хороший вопрос. Действительно, если мы открываем Откровение Иоанна Богослова, там есть фраза «Когда воступит седьмой ангел, времени уже не будет». Это можно понять, и даже святые отцы понимали, Иоанн Дамаскин, что да, время заканчивается там в будущей жизни. Однако для того, чтобы понять, о чем здесь идет речь и как это согласуется с совершенствованием, надо вспомнить, что такое время в святоотеческом понимании. Даже лучше сказать, в библейском понимании. Вот вспомните, пожалуйста, друзья, когда впервые в священном тексте появляются временные категории. И было вечер, и было утро, день един. Вот появляется категория день, одна из временных категорий. Потом уже день этот умножается, второй день, третий, четвертый. То есть время – это некие циклические изменения окружающего мира, которые мы можем фиксировать. И на основе этого у нас возникают временные категории. Да, день мы можем разделить там на часы, часы на минуты. Циклически изменяется год, да, сменяют там весна, лето, осень, зима друг друга. У нас возникает понятие год. Циклически меняется луна на небе, фазы луны, и мы тоже формируем понятие там, лунный месяц, неделя, соответственно, разделив ее на четыре части. То есть время, категория в человеческом сознании возникает в связи с повторяющимися циклическими изменениями. Так вот, когда в будущей жизни не будет циклических изменений, а их не будет, об этом прямо сказано в том же Откровении Иоанна Богослова, и уже Бог будет солнцем для жителей небесного Иерусалима, и ночи там уже не будет, то, конечно, исчезает и понятие время, по крайней мере, в нашем обычном понимании, представлении. Времени там уже в нашем представлении не будет. Но изменение будет. Потому что совершенствование – это уже не движение по циклу. Движение Богу будет измеряться не в временных параметрах, да, а в каких-то иных нам недоведомых.
Расскажите, пожалуйста, про три чина приема в православии. Как правильно нужно или принимаются сейчас католики в православии, армяне и приходящие из других христианских конфессий?
Да, это очень важный вопрос. Я не стал его затрагивать в лекции, потому что знал, что вы его зададите. Вот. Сэкономил и правильно сделал. Действительно, и на Втором Вселенском соборе, на Шестом Вселенском соборе, в канонических правилах святых отцов, в частности, в Первом каноническом правиле святого Василия Великого, рассматриваются религиозные сообщества, отпавшие от православной церкви, по определенным признакам. Первая группа отпавших – это еретические сообщества. То есть люди, которые расходятся с православной церковью, основа богооткровенной веры, они полностью отторгнуты от церкви, и их необходимо принимать через крещение. Ну, таковым в древности святой Василий Великий относил ариан. Второй тип отпавших – это раскольники, раскольнические сообщества, люди, которые имеют общую православную веру с церковью, но отпали от нее по причине иного понимания канонических норм церкви и принципов ее жизненного устройства. Ну, вот яркий пример в современной жизни – это старообрядцы. Да, мы с ними не имеем догматических различий. Но вот некие обрядовые элементы церковной жизни вот стали столь значимы, да, что вот мы находимся, к сожалению, не в единстве. Таковых заповедуют канонические правила православной церкви принимать через миропомазание, потому что их крещение, совершаемое во имя Пресвятой Троицы, признается. И третий тип отпавших сообществ – это так называемые самочинные сборища. Что это такое? Религиозные группы, созданные под началом священнослужителей, которые отпали от церкви не по причинам догматическим, не по каноническим, а в силу личных обид. Такое бывает и очень часто. Ну вот, сравнительно недавно, вот в Суздале имел такую религиозную общину так называемый епископ Валентин Русанцов. Он основал свою там церковь какую-то русскую, там православную, истинную, преистинную. Вот. Если рассмотреть историю возникновения этого религиозного сообщества, то там была просто личная обида. Еще более яркий пример – Филарет Денисенко на Украине. Ведь, да, сейчас, конечно, это уже по статусу более серьезная отпавшая группа, это уже раскольники. Но начиналось все именно с самочинного сборища. Ведь Филарет Денисенко обиделся, по сути, что его не избрали патриархом. Вот истинная причина всего этого украинского раскола. После смерти патриарха Пимена он был местоблюстителем. И действительно, в церковной истории очень часто местоблюстители становились патриархом. Вот. И вот эти патриаршие амбиции не были реализованы. В результате он сам себя провозгласил патриархом. Ну и есть то, что мы сейчас имеем. То есть это тоже поначалу было самочинное сборище. То есть когда мы не имеем ни догматических различий, ни расхождения в понимании канонов или богослужения, а именно личные амбиции уводят за таким священнослужителем часть паствы. Паствы из церкви. Это тоже печально. Но в этом случае в качестве врачевания предлагается покаяние. Потому что, конечно, и крещение, и миропомазание на этом этапе признается. Но, что очень важно, друзья, всякое отпадение православной церкви – это не какое-то статичное явление. К сожалению, все эти греховные феномены, они развиваются. И самочинное сборище постепенно трансформируется, переходит в состояние раскола. Раскол постепенно переходит в состояние ереси. Такова жизнь, и таких примеров масса. Ну и вот на примере Филарета мы это видим. Да, вот как бы начинали с самочинного сборища, сейчас это уже полноценная раскольническая группа. Вот, и тем самым как бы они все дальше и дальше отпадают от церкви. Святой Феофан Затворник, он, рассуждая на эту тему, говорил, что вот представьте дерево, на котором много ветвей, и вот отламывается какая-то ветвь, отпадает от единства с этим древом. Но она ведь не сразу загнивает или там засыхает, а проходит какое-то время. Более того, иногда, если отпала достаточно крупная ветвь, там даже, может быть, на следующую весну она зацвести может. Но все равно рано или поздно жизнь в этой ветви, отсеченной от древа, иссякнет, и она погибнет. Вот это касается и любого церковного раскола, отпадения. Да, по инерции некоторое первое время там могут сохраняться признаки вроде бы нормальной православной жизни, но потом все равно начнется деформация. И поэтому, конечно, здесь нужно быть крайне осторожным, с одной стороны, с другой стороны, стремиться уврачевать расколы и отпадения любого формата как можно быстрее, потому что дальше будет сложнее. И в качестве лекарства, в качестве рекомендации святой Василий Великий добавляет к своему первому правилу, где как раз ты приводит эту типологию, очень интересную фразу. Он говорит, да, уврачевывать надо там, еретиков через крещение, там, раскольников через миропомазание, а самочинное сборе через покаяние. Но если для благоустроения церкви это будет препятствием, пусть поступают отцы, как им благо изволится. Такая фраза немножко двусмысленная, но суть ее такова, что, в общем-то, здесь в этом вопросе возможна некая экономия, снисхождение. И надо признать, что и сам святитель Василий Великий проявлял экономию, когда принимал ариан. Ариан нужно было перекрещивать, он их не перекрещивал. Вот. Экономию проявляли и другие, так сказать, церковные иерархи в этом вопросе. Поэтому мы имеем в церкви некий такой вот аргумент или там высказывание, авторитетное высказывание, которое позволяет проявить здесь снисхождение, но при наличии искреннего желания соединиться с православной церковью и жить уже по православным канонам, а не так, как вам хочется, находясь в религиозном отчужденном сообществе. Поэтому, дорогие братья и сестры, в этом вопросе, повторяю, есть строгая церковная иерархия, такой достаточно четкий подход, но в его употреблении необходима пастырская мудрость.
Пожалуйста.
Отец Вадим, благодарю вас за ваши труды, за ваши замечательные проповеди, интересные. Вопрос следующий. Я имею дальнего родственника, который в младенчестве был крещен в православной вере. Вот, но по достижении зрелого возраста отошел от нее, впал в рассуждение о космическом разуме, там весь в космических теориях. Мало того, сам отпал, еще и пытается окружающих его людей избивать с пути истинного. Вопрос в чем? Поскольку родственник дальний, хоть так сделать ничего не можем, вопрос, можно ли за него молиться? Потому что, с одной стороны, он вроде в православной вере крещенный, а с другой стороны, как вроде в еретичество впал. Ну, как надо помогать человеку, поэтому можно ли подавать в записочках там, на литургию или там, на молебен о здравии? Вот вопрос такой. Спасибо.
Спасибо за вопрос. Давайте здесь различим некоторые обстоятельства в вашей истории. Можно ли за такого человека молиться? Христиане могут молиться за всех. Даже за самых страшных негодяев, отступников и так далее. То есть молиться нам не запрещено. Помните, апостол Павел там призывает молиться за власти, а в то время власти были вообще язычниками. Так что молитва не запрещена, молиться вы можете. Другое дело подавать на литургию, на проскомедию это имя. Здесь, конечно, возникает препятствие. Препятствие такого плана, потому что такого плана мы, когда совершаем проскомедию, то делаем заочно того или иного человека участником этого священного действия. А если он сознательно этого не хочет, то мы совершаем насилие. Вот представьте, что вы устроили день рождения, человек не хочет на этот день рождения прийти, а вы нет, насильно затягиваете, сажаете за стол, начинаете его кормить. Ну вы радость какую-то, пользу принесете, да никакой пользы не будет, еще хуже будет, он выплюнет и пойдет дальше. Вот нечто подобное происходит с людьми, которые сознательно сопротивляются православию, будучи когда-то крещены. И мы их поминаем на литургии, вот никакой пользы мы ему не приносим. Но личная молитва вполне возможна. И на молебнах, если человек крещен, конечно же, такого человека можно и нужно поминать. В этом случае за ним как раз молится, как человека, может быть, согрешающего, может быть, отчасти даже отпадшего, но все-таки имеющего, надеюсь, надежду на покаяние, потому что если такой надежды вообще не было, то Господь бы уже давно его призвал к себе.
Хотите задать вопрос, пожалуйста?
Я также хотела поблагодарить за лекцию. И вот предыдущий вопрос был, я тоже по записке хотела спросить, вот поминать католиков умерших, ну вот предков своих, так скажем, можно вот в наших храмах или нельзя? Вот в контексте того вопроса, который предыдущий был. Спасибо.
Католики – это люди, которые... вольны, там, или, может быть, невольны в силу рождения, но оказались вне лона православной церкви. Вот. Большинство католиков, в общем-то, знают о православии и имеют возможность прийти в него, перейти в православие. Если человек в течение земной жизни этот переход не сделал, это его личный, свободный выбор, и его надо уважать, этот выбор. И с этой точки зрения, опять-таки, делать его насильно участником литургии православной, это во всех отношениях неправильно. Поэтому поминать в записках католиков не принято, не положено. Естественно и понятно почему. Другое дело, что в личной молитве, конечно же, вы не только можете, вы должны это делать. Вы должны, потому что связь с церковью сейчас происходит через вас. Вы та ниточка, которая соединяет. Если ниточка оборвется, для них это будет большая-большая скорбь. Поэтому молитесь, творите добрые дела в упокоении души ваших родственников, а уже Господь сам рассудит, как... распорядиться той или иной душой человеческой.
Есть такая цитата в Священном Писании. «Там, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них». Это про церковь или про любую соборную молитву или домашнюю семейную молитву?
Это и про то, и про другое. И про церковь, потому что действительно в церкви люди собрались ради Иисуса Христа, и поэтому, конечно же, Он себя там проявляет. Но и относится, несомненно, и к частной молитве, если она объединяет двух или трех истинно верующих людей. Вот. Но не надо в этом случае думать, что мы тем самым, собравшись вдвоем, втроем, или, может, пятером, или десятером, образовали новую христианскую общину. Нет, друзья, никакой параллельной церковной структуры не возникает. Несомненно, что слова Евангелия исполняются, и Христос слышит эту просьбу человеческую и исполняет ее так, чтобы это действительно было во благо тому, о ком мы молимся. Но ни в коем случае тем самым не создается новая община или параллельная церковная структура. Здесь нужно быть аккуратным.
У Алексея Степановича Хомякова есть следующее определение церкви. Церковь. Есть единство Божией благодати, живущее во множестве разумных творений, покоряющихся благодати. Угу. Корректно ли данное определение? Если нет, то в чем некорректность?
Да, мне известно это определение, красивое на первый взгляд. Оно как раз-то относится к типу внутренних определений. То есть, когда не внешние признаки какие-то перечисляются, а вот автор пытается сформулировать внутреннюю суть жизни церкви, как жизнь благодати. Но что здесь некорректно? Ну, начнем. Единство Божией благодати. А разве благодать может быть не единая? То есть это богословски вообще неверное высказывание. Божья благодать – это природа божества. Бог единый, благодать едина. Поэтому сказать «не единство» или «благодать не едина» – это невозможно. Да, благодать присутствует во множестве разумных тварей. Но дальше нужно опять-таки уточнить, а покоряющихся благодати осознанно или неосознанно? Потому что в конце концов все покоряются Богу. И даже сатана покоряется Богу. Но от того, что он покоряется Богу, он не становится членом церкви. Поэтому я бы все-таки отнес эту формулировку к неудачным. Но сама попытка, на мой взгляд, прекрасная. И понятно, что когда Алексей Степанович формулировал эту идею, то все эти нюансы, которые я сейчас проговариваю, ну, он просто, наверное, не заметил или считал, счел незначимым.
Вы сказали, что источник святости Иисус Христос и Дух Святый, а Отец не является ли источником святости?
Несомненно, является, потому что святость – это божественная сила, божественная благодать, которая в равной степени принадлежит Отцу, Сыну и Святому Духу. Другое дело, что божественная благодать, как сила, спасающая нас, дарована через искупительный подвиг Иисуса Христа и через нашествие Святого Духа на апостол день Пятидесятницы, основания Церкви. Поэтому выделяется особенно вот такое служение для людей Иисуса Христа и Сына Божия. Но вы совершенно правы, если хотите подчеркнуть, что об Отце тоже не надо забывать. Я с вами полностью согласен. Да, несомненно, что в этом раздаянии благодати свое участие проявляет и Отец. Он как источник ипостасного бытия и в этом смысле соучастник благодатного действия всего всей Пресвятой Троицы, несомненно, присутствует, есть, и об этом надо помнить и знать.
У меня такой вопрос. У вас на предыдущем слайде была икона Пятидесятницы, и я хотел спросить, кто и зачем изображен на ней под апостолами снизу?
Здесь мы видим некую личность с короной. Да? И, наверное, здесь не видно, но вам, находясь в зале, но обычно там подписывается имя этого существа, имя «Космос». То есть вся Вселенная через апостолов, через Церковь освещается вся Вселенная. И как бы олицетворением космоса и является вот этот человек, находящийся внизу в полукруге. Помните, мы с вами говорили, что когда меняется человек, меняется весь мир, что человек есть ключевое звено во Вселенной. Поэтому через благодатное освящение людей радуется вся Вселенная. Это отражено в православной иконографии. Вот икона – это богословие в красках. И заключает, конечно же, глубочайшие смыслы. Спасибо, что обратили внимание на эту деталь.
Вопрос по записочке. Пожалуйста, поясните фразу из богослужения, из Евтинии. «Мы молимся о мире всего мира, благостоянии святых Божиих церквей и соединении всех». Не слышится ли в этих словах «соединение всех церквей» какое-то разобщение?
Да, иногда людям кажется, что в этом прошении из Евтинии мы молимся о том, чтобы все церкви снова соединились. И это вроде бы как входит в противоречие с учением о единстве православной церкви, о единстве церкви. Нет, друзья, так толковать эту фразу, это прошение нельзя, да и там нет этого смысла, если быть внимательным. Да? Мы молимся о мире всего мира, благостоянии Божьих церквей, и в данном случае имеется благостояние поместных православных церквей, ни о каком разобщении между ними речи не идет. Понятно, что у каждой поместной церкви, может быть, церковной общины, могут возникать очень сложные, тяжелые времена, гонения, как это было в России в 20 веке, искушения от внешних захватчиков. И каждая церковь нуждается в молитвенной поддержке. Но здесь сказано о благостоянии Святой Божией Церкви и соединении всех. А здесь уже речь уже о людях, членах церкви, которые на самом деле имеют разную степень соединенности, единства с церковью. Третья часть этого прошения о людях, а не о церквях. И таким образом обретается единство всего народа Божия под главою Христом.
Добрый вечер. Ответьте, пожалуйста. Если верующие – это часть Святой Церкви, и приходя к ней, и находясь в ней, они находятся во Христе, почему существуют священнослужители? Если Церковь управляется Богом, который всемогущ и всеведущ, почему существуют церковные администраторы? Это мы с вами.
Хорошо, да, очень приятно. Замечательный вопрос, спасибо. Для того, чтобы жизнь церкви была гармоничной и богоугодной, мы все должны всецело себе посвятить Богу и жить во Христе. Но мы все прекрасно понимаем, что посвятить всего себя Христу и служению Христу могут далеко-далеко не все. Вот. У нас есть семейные обязанности, мы должны работать, мы должны, так сказать, выстраиваться в отношениях с ближними. В общем, у нас много аспектов, сфер жизни, где мы тоже обязаны участвовать. И в этом нет греховного, но тем не менее, отнимая силы и время. Поэтому, конечно же, в церкви должны быть обязательно люди, которые себя всецело посвятили Богу. И через которых, и посредством которых наши отношения с Богом должны восстанавливаться. В этом смысле священнослужители православной церкви – это не ветхозаветные священники, которые были посредниками между людьми и Богом. То есть человек не мог напрямую общаться с Богом, ему нужен был посредник. В Новом Завете священнослужители – это, если вам угодно, это проводники с земли на небо. То есть их задача – сопровождать вас вот, на небо и помогать вам, если у вас там рюкзак слишком тяжелый, поддержать его, да, если у вас нога сбита, да, перемотать ее, перебинтовать и так далее. Без таких проводников человек заблудится, собьется с дороги, вот, повредится и не дойдет до Царства Божьего. Поэтому Бог установил в церкви людей, которые будут целенаправленно этим заниматься, помогать людям переходить из земли на небо. Понятно, что для этого они должны быть всецело посвящены Богу. И для этого им необходимы священнослужителям благодатные дары, которые и священники получают через хиротонию. Потому что, конечно, просто вдохновившись какими-то рассуждениями, чтением Евангелия, взяться кого-то руководить духовной жизнью – это сумасбродство. Это большая-большая глупость. Вот. Если вы не стали инструментом в руках Божьих, то, скорее всего, принесете больше вреда, чем пользы. Если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму, как сказано Христом. Поэтому, конечно же, в новозаветные времена, до второго пришествия Христова, необходимы такие люди, особо посвятившие себя служению Богу и помощи ближним. Но это только, конечно же, в этот период, от первого пришествия Христа до второго. После второго пришествия Христа все, церковная иерархия уже значения иметь не будет. Там уже все православные христиане будут царственным священством, как говорится в послании апостола Петра. Обратите внимание, не иерархическим священством, о чем мы сейчас ведем речь, а царственным священством, то есть священством в Царстве Божьем. И там уже действительно не будет препятствий ни по возрасту, ни по сану, ни по гендерному признаку. Вот. Если человек достиг этого состояния, то там он уже будет служить Богу лицом к лицу, сам вот, в общем соборе праведников.
Если позволите, отец Вадим, дополнить вас хотя бы немножко, потому что для меня этот вопрос тоже очень болезненный, поскольку часто приходится сталкиваться с людьми, которые его спрашивают. Конечно, священник с точки зрения ответственности перед Богом равен мирянам. У нас одинаковая задача – спасать свою душу. Мы вместе плывем на одном корабле. Священники, они являются носителем традиции, совершителями таинств. При избрании в диакона епископ, в частности, произносит такие слова. «Благовейнейшего» называется имя. Следовательно, первый критерий для возведения в самую первую священную степень – это благоговение. Следовательно, из общей массы людей из мира выбирается тот, у которого наибольшая любовь к кому? К самому Богу. На вторую степень возводится пресвитер. Древнее слово, которое восходит к греческому лексикону, означает «старейший», то есть тот, у которого есть опыт, тот, по крайней мере, который призван иметь определенный опыт и знания. И поэтому священник, он не только служит, но он еще и набирается знаний, эти знания транслирует. И, конечно, очень плохо, если священник превращается исключительно в администратора. Но, к сожалению, в 21 веке во многих приходах и не только Москвы, но и наших отдаленных уголков страны, на священника приход перекладывает все, в том числе и обязанность административно-хозяйственную. И я думаю, что очень многие батюшки с удовольствием согласились бы, чтобы кто-то из мирян взяли бы на себя административную функцию и сами бы занимались бы тем, что штукатурили стены, собирали бы средства для оплаты коммунальных услуг, занимались бы вопросом прорабства, уборки, охраны, пожарной безопасности и других, а батюшка, как святой и непорочный, занимался бы только священным служением. Вот. Поэтому вопрос иерархии, он был немаловажен и для священномученика Илариона Троицкого. Когда первое гонение в большевистской России поднялись на церковь, в первую очередь они были направлены не на христианскую этику, не на этику Евангелия, они были направлены в первую очередь на носителей церковной традиции, то есть на церковную иерархию. Без иерархии, которая является неким скрепом, соединяющих людей друг с другом, не существует границ церкви, потому что сама иерархия, то есть люди, которые чуть-чуть вперед пошли или которые больше тянутся к Богу, вот они являются тем критерием взвешенности, который позволяет обществу церковному соблюдать консолидированность. В отношении сакральности священнослужитель, даже на исповеди, является в первую очередь не столько разрешителем от греха, сколько свидетелем чистосердечности покаяния человека. Он стоит рядом и вместе с кающимся взирает на крест, Евангелие, на икону Христову. Если у нас будет вот такое восприятие церкви, если мы не будем требовать только от священника, чтобы он сделал за нас все, но мы, как часть этой церкви, вместе с ним будем стараться нашу церковь делать чище, святее, прежде всего, через самих себя, тогда этот вопрос, он уйдет сам собой. Потому что и сейчас, и в наши дни очень не хватает добрых пастырей. Кто знает, может быть, здесь сидящий в зале или наблюдающие за нашими лекциями через интернет, почувствуют себе такое призвание. И тогда человек, который критически мыслил в отношении церкви, потянется к духовному образованию, станет благоговейнейшим и поймет, насколько это непростая ноша, когда ему самому придется говорить паки и паки в храме. Ну, а теперь вопрос, наверное, уже последний на сегодня. Как понять, что у меня живая вера? Хожу в храм, исповедуюсь, причащаюсь.
Живая вера, она, конечно, ощущается. Ощущается в сердце человека. Ну, какие это могут быть внутренние признаки? Любовь ко Христу. Любовь, вот для меня Христос – это вот любимый друг. Для меня Христос – это мой любимый учитель. Я всегда готов, рад слушать его слова. Да, мне, может, не всегда получается исполнять его волю, но я все-таки стараюсь. Я с ним делюсь всеми своими переживаниями, да, скорбями. Вот если есть любовь ко Христу, тогда есть живая вера. Это признак живой веры. Когда вера еще такая внешняя, холодная, тогда, конечно же, вот это чувство любви, оно еще не загорается. Вера – это вот такое, и любовь, категории взаимосвязаны достаточно однозначно. Однако все-таки первым шагом к любви этой является вера хотя бы правильная внешняя. Поэтому знание символа веры, некоторых основ церковной жизни, по крайней мере, ставит человека на рельсы. А дальше уже движение по этим рельсам, по стараниям исполнить волю Божию, оживотворяет веру и рождает ту самую любовь, о которой мы сегодня говорим.
Всех благодарим за внимание. Я только сделаю одну поправку в отношении даты следующей встречи. Я немножко ошибся. Наша встреча будет через 2 недели в понедельник 10 декабря. Понедельник 10 декабря. Еще раз всех благодарю. Давайте помолимся.